говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио «Свобода», новости.
В Веденском районе Чечни при спецоперации против боевиков погибли 4 сотрудника полиции. Гражданский активист Владимир Акименков, находящийся в СИЗО, страдает от ухудшения зрения. Депутат Госдумы России Алексей Митрофанов возглавит новый думский комитет по делам средств массовой информации. В Веденском районе Чечни при спецоперации против боевиков погибли 4 сотрудника полиции, еще 11 получили ранения. Как передает Интерфакс, операция проводилась 20-21 сентября. Были убиты 4 боевика, личности которых устанавливаются. Как сообщил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров, боевики входили в вооруженную группу Муслима Гакаева. Информация о месте дислокации боевиков была получена от задержанного во вторник Мегарби Исаева, который называет себя эмиром Ца Ведено. В Московской области ведется розыск преступников, убивших в пятницу вечером заместителя главы администрации Чеховского района Владимира Федосова. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на следователей, в результате нападения на жилище Федосова в деревне Солнышково Чеховского района были также похищены 5 миллионов рублей, дорогой мобильный телефон и золотые ювелирные изделия. По предварительным данным, трое вооруженных преступников славянской внешности совершили убийство и ограбление между 9 и 10 часами вечера пятницы. Затем нападавшие скрылись на автомобиле. Официально подтвержденной информации о подробностях произошедшего пока нет. Гражданский активист Владимир Акименков, находящийся в следственном изоляторе, теряет зрение. Как сообщила «Новая газета», в интернете ведется сбор подписей под обращением к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину и начальнику Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний Анатолию Тихомирову. В обращении содержится просьба перевести Акименкова в больницу для спасения его зрения. Активист Левого фронта Владимир Акименков был арестован в связи с расследованием так называемого «болотного дела». В досье активиста имеются медицинские документы, в которых ему по состоянию здоровья не рекомендуется нахождение под арестом. Массовая манифестация под названием «Марш миллионов» состоялась в Москве 6 мая. В тот же день произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими в районе Болотной площади. Уголовные дела были заведены в отношении 17 человек. Активистов обвинили в причастности к массовым беспорядкам и неподчинении полиции, а также применении силы к сотрудникам правоохранительных органов. Архангельский областной суд отменил постановление Вельского районного суда о смягчении наказания бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву и отправил дело на повторное рассмотрение. Адвокат бизнесмена Алексей Мирошниченко назвал решение неаргументированным и заявил о намерении его обжаловать. Представитель прокуратуры от комментариев воздержался. Платон Лебедев по двум уголовным делам был совокупно приговорен к 14 годам заключения. Его обвинили в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Позднее срок лишения свободы снизили на год, а в августе текущего года Вельский районный суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Лебедева и смягчил наказание еще на 3 года и 4 месяца. Постановление Вельского суда обжаловали и адвокаты Лебедева, и прокурор. Вот что сказал адвокат Лебедева Алексей Мирошниченко.
Продолжаем настаивать, что можно ограничиться уже, как говорится, отбытым наказанием, а прокурор считает, что слишком много снижено.
Сказал Мирошниченко в интервью нашей радиостанции.
Радио «Свобода», новости.
Депутат Госдумы России Алексей Митрофанов возглавит новый думский комитет по делам средств массовой информации. Об этом агентству РИА Новости сообщил в пятницу сам Митрофанов. 24 сентября кандидатуру Митрофанова в числе других должен рассмотреть президиум фракции «Единая Россия», располагающей большинством мест в Госдуме. Однако, судя по всему, вопрос о назначении уже решен в пользу депутата. Алексей Митрофанов начинал политическую карьеру в ЛДПР, но в 2007 году перешел в «Справедливую Россию», по спискам которой был позднее избран в Госдуму. В мае этого года он был отстранен от работы во фракции, так как, в отличие от большинства ее членов, голосовал в поддержку кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. В столкновениях в ливийском городе Бенгази сегодня утром погибли 3 человека. Инцидент произошел у здания штаба армейской части. При этом были ранены 20 человек. Ранее сообщалось, что в пятницу вечером сотни протестующих взяли штурмом базу радикальных исламистов из группировки «Ансар аш-Шария». Именно боевики этой группировки подозреваются в нападении 11 сентября на консульство США в Бенгази. Тогда были убиты 4 американца, среди которых посол США в Ливии Кристофер Стивенс. В Нью-Йорке в пятницу прошла церемония вручения премии мира Леннона Онна, учрежденной Йоко Онно, вдовой участника Битлз Джона Леннона, в сотрудничестве с правозащитной организацией Amnesty International. Премия, размер которой 50 тысяч долларов, делится между лауреатами. В 2012 году одним из них стала российская панк-группа Pussy Riot, 3 участницы которой приговорены к 2 годам колонии за проведение панк-молебна «Богородица Путина, прогони» в московском храме Христа Спасителя. Среди других награжденных американская палестинская активистка Рэйчел Кори, погибшая в 2003 году в результате инцидента на западном берегу Иордана, и недавно скончавшийся известный литератор и публицист Кристофер Хитченс. Полиция в нидерландском городе Харен разогнала толпы молодых людей, которые направлялись на празднование дня рождения по ошибочному приглашению, разосланному через Facebook. Инцидент произошел в пятницу вечером. Уличные толпы молодежи, направлявшиеся на намечавшуюся вечеринку, насчитывали около 3000 человек, при населении города 18 тысяч. Вы слушали новости. Наш адрес в интернете – свободанews.ru.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. «Пятерка и пятерочники». 5-е управление КГБ. Передача 8. Весь сегодняшний радиочас я намерен посвятить продолжению рассказа о недавно опубликованных в Литве документах. В одном из тех, что мы цитировали в прошлый раз, упоминалось имя человека, живущего вовсе не в Литве, а в Москве. Моего старого друга Сергея Адамовича Ковалева. В Москве в 1974-м его и арестовали. Но следствие, да и суд, на который не допустили специально приехавшего туда Андрея Дмитриевича Сахарова, и в то время, когда в Осло проходила церемония вручения ему Нобелевской премии мира, ее принимала Елена Георгиевна Боннер, Нобелевский лауреат мерз перед зданием Вильнюсского суда, где судили его товарища Сергея Ковалева. Но все это было уже в конце 1975-го, почти через год после ареста Сергея. А за полгода до этого старший следователь по особым делам следотдела КГБ подполковник Линяускас представил своему начальнику, полковнику Кисминосу, подробный план следственных мероприятий по делу номер 345, в котором, в частности, говорилось...
«27 декабря 1974 года по уголовному делу номер 345 арестован Ковалев Сергей Адамович, 1930 года рождения, проживавший в городе Москве, которому предъявлено обвинение по части 1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР в том, что он с 1969 года до дня ареста вместе с другими лицами с целью подрыва и ослабления советской власти принимал участие в обсуждении подписания ряда писем, протестов, обращений и заявлений клеветнического характера, которые помещались в нелегальном издании «Хроника текущих событий». Переправлял их за границу для использования буржуазными органами пропаганды в ущерб политическим интересам Советского Союза. Действуя в тех же целях, установил связь с издателями «Хроники католической церкви Литвы», нелегально издаваемой в Литве, получал от них материалы клеветнического содержания, помещал их в нелегальном издании «Хроника текущих событий» и принимал участие в их переправлении за границу. С мая 1974 года совместно с другими лицами нелегально издавал «Хронику текущих событий клеветнического содержания». Распространял книгу антисоветского содержания Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В предъявленном обвинении Ковалев виновным себя не признал. Совершенные им преступления подтверждаются показаниями свидетелей и вещественными доказательствами.
Далее план описывал мероприятия, которые нужно было провести для, я цитирую, «продолжения документации преступной деятельности Ковалева С.А. и его сообщников». Первым пунктом значились допросы Татьяны Сергеевны Ходорович и Татьяны Михайловны Великановой.
22 января 1975 года при обыске в квартире Ходорович Татьяны Сергеевны изъят лист бумаги, начинающийся словами «Заявление иностранным корреспондентам», в котором говорится, что Т. Великанова, С. Ковалев и Т. Ходорович сочли своим долгом способствовать как можно более широкому распространению хроники текущих событий. Документ датирован 7 мая 1974 года. Аналогичное заявление от имени вышеназванных лиц 3 февраля 1975 года, опубликованный в эмигрантской газете «Литовец Европы», изданный в Лондоне и других зарубежных изданиях. Допросить об этом в качестве свидетелей Ходорович Татьяну Сергеевну, проживающей в Москве, проспект Мира, дом 68, квартира 156, и Великанову Татьяну.
Далее следовал длинный список имен знакомых Сергея Ковалева, которых следовало допросить, а также некоторых его сотрудников, имена которых следовало подобрать.
Допросить 3-4 свидетелей, работавших до ареста вместе с Ковалевым С.А. на Московской рыбоводной мелиоративной опытной станции Министерства сельского хозяйства РСФСР, могущих характеризовать его общественно-политические взгляды и поведение. 23 декабря 1974 года при обыске на квартире у Ковалева Сергея Адамовича изъяты две записные книжки, в которых записаны адреса и номера телефонов различных лиц, в том числе и ряда иностранцев. А. Установить указанных лиц и решить вопрос о их допросе в качестве свидетелей в отношении Ковалева С.А. Б. Получить в соответствующих учреждениях справки на иностранцев, проходящих по записным книжкам Ковалева, для приобщения к уголовному делу. В. Установить, кому принадлежат телефоны, номера которых записаны в записных книжках Ковалева, и получить соответствующие справки для приобщения к уголовному делу.
Многостраничный план действий предусматривал далее разнообразные способы проверки тех или иных сообщений самиздатской хроники текущих событий, способствовать распространению, которое взяли на себя бремя Ковалев, Великанова и Ходорович, а также проведение экспертиз изъятых на обысках пишущих машинок, добывание сведений о распространении хроники текущих событий и хроники Литовской католической церкви за рубежом, справок о выезде за границу некоторых видных диссидентов и тому подобное. Повторю, в момент составления этого плана Сергей Ковалев, арестованный в конце декабря 1974-го, сидел уже полгода. Но многое началось еще до ареста.
В 1974 году мне просто было сделано, знаешь, я бы даже, мне трудно назвать это предупреждением. Может быть, это был намек на то, что если я одумаюсь, раскаюсь, дам какие-то обещания, то то, глядишь, и обойдется. Потому что дело было очень простое. Я был на... В 1974 году я был у Юлика Даниэля на дне рождения, и он мне сказал: да, слушай, кстати, меня вызывали в КГБ, я не помню уже, кто это был такой, может быть, этот самый, помнишь, этот человек со стороны, человек, у которого... псевдоним которого был в таком азиатском имени-отчестве.
Булат Безарбаевич Каратаев. На самом деле имя и отчество вовсе не псевдонимы, только фамилия, взятая из Толстовской «Войны и мира», фальшивая. Его подлинная фамилия Имамбаев. Полковник, порученец Бобкова, занимался диссидентскими делами. И Кира Красина, например, твоим тоже. Да что там, с ним знакомы многие из нас, кого в 70-е и 80-е таскали на Лубянку.
Ну, может быть, да. Вот что-то в этом роде. И Юлик сказал, что он его приглашал до беседы, а Юлик к тому времени был уже не в Калуге, а в Москве. Ему разрешили вернуться. И, дескать, ему сказали... Вот, кажется, вы близко общаетесь, дружите, что ли, с неким Ковалевым. Юлик сказал: да, мы знакомы с Сергеем Адамовичем. Я не готов комментировать наши отношения. Ну да, я его знаю. Так вот, передайте ему, сказал его собеседник, что он не о двух головах. Юлик сказал: вообще-то говоря, я от вас поручений не принимаю. При случае я расскажу о нашем разговоре. Так, насколько я знаю Ковалева, он вообще самостоятельный взрослый человек, он не глуп, и он понимает свои обстоятельства, сам принимает решение. Что, собственно говоря, я буду ему... Ну, вот вы ему скажите. Юлик спросил меня, по-моему, он сказал даже, что он сообщил своему собеседнику, что да, при случае, не специально, он расскажет об этом разговоре, но не думает, чтобы на Ковалева это сильно повлияло, подействовало.
Подожди минуту. Я должен напомнить слушателям, что беседую со своим старым другом, советским правозащитником и заключенным, многие годы являвшимся объектом пристального внимания КГБ, Сергеем Ковалевым. Попутно поясню, что многие из тех, кого мы упоминаем в этой беседе, наши общие давние знакомые, поэтому, скажем, за употреблением уменьшительного «Юлик», когда речь идет о Юлии Марковиче Даниэле, писателе вместе с Андреем Синявским, осужденном в 1966-м за публикацию своих сочинений на Западе, четверть века спустя было признано, что в их поступках отсутствовал состав преступления. Так вот, упоминание некоторых имен с уменьшительными суффиксами вовсе не означает, что Сергей Адамович думает как-то принизить достоинство им упоминаемых персонажей. И уж коли перебил, надо, наверное, для тех, кто много нас моложе, хотя бы бегло растолковать контекст того, о чем у нас зашла речь. Мы говорим о событиях 1974 года, точнее, о ранней осени 1974-го. Весной 1974-го моим собеседником Сергеем Ковалевым совместно с Татьяной Великановой и Татьяной Ходорович сделано заявление о их намерении способствовать распространению хроники текущих событий, издание которой было приостановлено под влиянием хода следствия по делу арестованных Петра и Киры и Виктора Красина, Мы об этом деле еще будем подробно говорить в следующих передачах.
Я помню прекрасно, я тебе уже как-то рассказывал наш с тобой разговор, когда они, то, что называется, потекли, и это по Москве стало широко известно еще до их выступления.
Да-да.
Все говорили, ну, знакомые, знакомые знакомых и так далее, что на них как-то психотропно воздействует, что это вот просто не может быть так, ведь их же не пытают, да. И я пришел к тебе, как к человеку, связанному с биологической наукой, и спросил, какие же есть психотропные средства, поскольку, в общем, тогда мы ничего не слышали ни о сыворотке правды, ни... мы не видели такого количества там детективных фильмов на эту. И ты сказал, да, такие средства. Если мы пошли с тобой в такой бар пивной «Ракушка» под твоим домом, где мы к пиву взяли водки, и ты сказал, вот, прекрасное, например, психотропное средство. Развязываешь язык как надо. Как-то это для меня лично это было таким спуском на землю. Да, очень, знаешь, речь шла до этого якобы о неком возвышенном, но поэтическом, что ли. А тут вот такая грубость, как вот проза жизни.
Да, ну ты знаешь, Истомин мне потом говорил...
Истомин – это твой следователь, чтобы было понятно. Да.
Да, так вот, Анатолий Александрович, Истомин не говорил, я не знаю, правду говорил или неправду. Он говорил, понимаете, вот у меня возникло некоторое... Он участвовал в следствии по делу Якира и Красина.
Да.
У меня к Петру Ивановичу возникла некоторая симпатия. И я однажды решил, то ли день рождения у Пети был, то ли что-то. Я однажды решил, что, ну что, ну, принесу ему четвертинку навстречу. А вы понимаете, что я, конечно, в моем статусе, я не мог ее нести так, где-то спрятанной. Я решил, что я предупреждаю администрацию следственного изолятора. Ну вот, ничего особенного.
То есть самом деле, казенным языком надо все это перевести, вот, чтобы снимать вот эту такую, так сказать, поэзию рассказа.
Да.
Это было санкционированное оперативное мероприятие.
Он хотел, чтобы это было санкционированным оперативным мероприятием. А я не знаю, что тут правда в его рассказе, что нет, но он сказал мне, администрация следственного изолятора убедила меня, что этого делать ни в коем случае не нужно. Закон есть закон, правило есть правило, обойдется Петр Иванович без выпивки в свой день рождения или в какой-то еще так памятную дату. И я этого не сделал. Так сказал мне Истомин. Не знаю, как было на самом деле.
А что это был за человек вообще, Истомин? Мы же много общались.
Мы очень много общались, да. Он был фактическим руководителем следственной бригады. У всех этих 12 человек следственной бригады был совсем другой официальный начальник. Какой-то литовец, подполковник с настоящей литовской фамилией.
Знаю.
И да, я его видел раз или два. Он не провел ни одного допроса. Наше общение, это были какие-то пустые формальности. Со мной работал Истомин. И я думаю, что он определял действия этой следственной бригады. Ну, и еще немножко капитан Лазаревичус из Вильнюсского НКГБ. Вот и все.
Ну, благодаря недавней вильнюсской публикации мне теперь понятно, о ком идет речь. Упоминаемый Ковалевым подполковник – это старший следователь по особо важным делам, следотдела КГБ при Совете министров Литовской ССР, подполковник Лениаускас. Я уже называл его имя. А капитан Лазаревичус, о котором говорит Ковалев, дослужился к 91-му году до полковника и стал начальником отдела. Однако вернемся к Истомину, которого Сергей знал лучше.
Наше общение было очень простое, потому что я же за исключением, ну, так сказать, трех продолжительных допросов, я отказывался давать какие бы то ни было показания. Я только изредка повторял мотивы моего отказа. И был просто разговор. Разговор, я думаю, что я вполне контролировал, о чем я могу говорить откровенно. Все, о чем я говорил откровенно. Или не говорил вовсе. Ну, это самая простая позиция. А что я говорил откровенно? Я высказывал свои суждения о советской власти, о государственности в Советском Союзе. Ну, о том, о сём, ну вот, а что еще? Я же этого никогда не скрывал, мы писали это открыто, мы подписывали своими именами. Ничего нового я не сказал Истомину. Надо сказать, что и он был со мной вполне, ну, доброжелателен.
Тут, опять же, скорее, как бы для наших слушателей, я должен объяснить, что мы плавно перешли уже от дела 24, по-моему, да, то есть Якира и Красина.
Или да, где, да, к другому да. совсем делу. Да.
Совсем к твоему да. делу, да. да. И вот такой вопрос, он касается и того, и другого. Тебе предъявлялись на следствии и, кроме того, там, скажем, Якиру и Красину, некие материалы, о которых мы так или иначе узнавали. Можно ли сейчас, скажем, на примере твоего дела, это проще, наверное, тебе оценить характер информации? Часть из них была открытая. Например, ты в числе других взял на себя личную ответственность за...
Целый ряд,
целый ряд заявлений
за возобновление хроники. О, это нет, это не совсем так. Если это заявление, подписанное Великанова, Ковалев, Ходорович, прочитать внимательно, там нету слов о том, что мы
авторы,
авторы или редакторы, что мы возобновляем издание «Хроники».
Вы берете на себя ответственность за распространение.
Да.
Вот так.
Да. Все за распространение. Да. То есть... Правда, ведь это распространение и было возобновлением выхода. Но этого не было сказано в заявлении.
Да, мы понимаем сейчас все эти словесные хитрости, да. И ваши действия, так или иначе, гласные действия, ваша декларация подпадала под диспозицию статьи 70 о распространении материалов, исходить из того, что хроника доказано, что она является предметом статьи «Антисоветская пропаганда и агитация». Да. Что вообще? Это отдельный разговор.
Это отдельный разговор.
У меня вопрос другой.
Кстати сказать, Таня Ходорович ведь никакого отношения к изданию «Хроники» не имела.
Нет, это было дело чести. Понимаю. Это было дело чести и ответственности.
Да, это было дело чести и ответственности. Да, точно. Для всех троих. Да. Но мы-то с Таней Великановой прямое и непосредственное отношение к изданию имели.
Вам задавались вопросы в связи с рядом ваших заявлений, в том числе с тем, которое мы сейчас рассмотрели. Насколько, по твоему мнению, сейчас, а может быть, тогда, эти вопросы были основаны не только на открытой части ваших заявлений, но и, так сказать, на оперативной информации? Прослушка, да. Ты понимаешь, да, агентурные сведения.
Володь, ты понимаешь, на этот вопрос с полной достоверностью
нет,
довольно
нет, я говорю только о чувствовании, о том,
как... Я думаю, что и имело место то и другое, и это наше заявление было воспринято как некий вызов, но, конечно, имелись и оперативные данные. Значительная часть этих оперативных данных возникла несколько позднее.
Сергей Ковалев. О том, как возникали в его следственном деле некоторые оперативные данные, о многом другом, во второй части этого выпуска программы «Разница во времени» после сводки новостей. «Пятерка» и «Пятерочники». Пятое управление КГБ. Через пару минут мы продолжим.
Oh. В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа 8 и в 14 часов дня.